Часа вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Главная тема всех часов программы «Время свободы» сегодня – наводнение на Кубани, траур по погибшим и действия и высказывания местных и федеральных властей. Международные военно-морские учения «Сибриз» на Украине, начало суда над приморскими партизанами на Дальнем Востоке и другие темы, конечно, также будут в этом часе программы. Кроме того, вас ждет обзор западных газет и рубрики «Сетевые разговоры» или «Общественное мнение». По последним данным, в результате стихийного бедствия в Краснодарском крае, в основном в городе Крымск, погибли более 170 человек, пострадали свыше 22 тысяч. Проверяется информация о пропавших без вести. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что население края не было в полной мере оповещено об угрозе наводнения. Ситуация остается очень тяжелой. В России сегодня объявлен общенациональный траур. На месте событий продолжает работать специальный корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Он сейчас с нами на прямой связи. Мумин, здравствуйте. И вам слово.
Здравствуйте. Я только что вернулся с городского кладбища. Там на целый день идут похороны. Вот они начались где-то чуть раньше 12 часов дня. И сегодня вот я зашел специально к директору кладбища, к Вахтангу Сергеевичу, и поинтересовался, сколько заявок сегодня поступило. То есть в общей сложности 20 человек сегодня должны быть похоронены на Молдаванском кладбище. Завтра, конечно, количество траурных процессий будет гораздо, в разы, наверное, больше, потому что более 100 человек, и количество тел все пребывает и перебывает. Морги, фрижераторы, все просто забиты телами. О том, как люди пытаются сами решать свои проблемы. Вот сейчас сегодня я беседовал с Евгением Павленко, который похоронил сына Вячеслава, ему было всего 33 года. Давайте послушаем его рассказ.
Я вчера все оформлял, все вчера. Прямо в морге все ритуальные услуги, гроб, все заказал. Я взяли деньги. Оказывается, что на кладбище здесь у нас бесплатно. Сегодня у нас где-то 150 похорон, сюда даже не подойти на кладбище. Людей сам нанимал, чтобы могилу выкопать рядом с дедушкой и бабушкой. Закапывают тут друзья, тут все. То есть никого. Утром приехал в морг, говорю: ребята, извините, мне надо тело забрать. Часов я буду забирать тело, потому что у меня дальше все распланировано. Машину мне также на работе я взял, «Газель». Приехал, говорю, мне тело надо в 10 часов, чтобы было одето, все. Но они все в рефрижераторе, нам некому выгружать. Так дошел до главы города, глава города там был, пошел к нему, там ко всем людям, пока они людей организовали, чтобы, ну хоть слава богу, хоть вовремя одели и положили в гроб. А так, хорошо, мы вам возвращаем деньги, оставляйте гроб, оставляйте все, езжайте на кладбище, там получайте бесплатно. Поэтому я не знаю, как и что.
Это был Евгений Павленко, который похоронил своего сына Вячеслава. Я беседовал и с другими родственниками погибших, и все они говорят о том, что они пока тратят свои деньги. Ну, в одном случае, когда хоронили молодую женщину 27 лет, там администрация города предоставила долг. А что касается всех остальных расходов, что семья это взяла на себя, семья, естественно, родственники. Беседовал еще и с другой семьей, и с третьей, и четвертой. Пока тратят люди свои деньги, но они на компенсации кто-то рассчитывает, кто-то нет. В общем, такая вот сегодня картина в Крымске. Александр.
Мумин, спасибо за репортаж. Оставайтесь с нами на связи в следующем часе или через два часа. Как выйдет, что называется, мы вновь будем вам звонить и будем ждать от вас каких-то новых сообщений. А пока в продолжение репортажа Мумина Шакирова. Власти пообещали выплатить жителям Краснодарского края, пострадавшим в результате наводнения, 100 тысяч рублей из федерального бюджета на ремонт и на восстановление домов. Однако жители не рассчитывают, что эти выплаты покроют их убытки. А страховые компании готовы признать ситуацию страховым случаем и выплатить пострадавшим компенсации. В Крымский район направляются волонтеры и транспорт с гуманитарной помощью из различных регионов России. Об этом нам расскажет моя коллега Наталья Джанпаладова.
понедельник утром в Краснодарский край прибыли еще 3 самолета МЧС со спасателями и со спецтехникой. В пострадавшем регионе работают также гражданские активисты. Они организовали общественный штаб по помощи жителям. Как рассказала Радио Свобода общественный деятель Алена Попова, которая координирует работу этого штаба, для волонтеров будет развернут отдельный лагерь, возможно, рядом с лагерем МЧС. На территории Крымска сейчас организованы 8 лагерей, где работает полевая кухня и собирают информацию о нуждах жителей. По словам Алены Поповой, гуманитарной помощи больше всего не хватает в поселках непосредственно рядом с Крымском.
С водой, с едой очень плохо не в самом Крымске, потому что в Крымске большое количество гуманитарной помощи сейчас концентрировано, а в Крымском районе. И в частности, например, мы сегодня были в Баканке, там вообще не хватает рук для того, чтобы восстанавливать там дома, откачивать воду, заборы делать и даже просто разгружать фуры, например, фуру с тушенкой и контролировать выдачу воды. С водой очень большая проблема. Мы обратились к соседним предприятиям, чтобы нам свозили воду в те районы, которые не Крымск, а именно поселковые. Нужна координация между штабами, которая сейчас сильно не предусматривается. Жители частично, особенно в Крымске и там близлежащих, имеют уже дома с установленным электричеством. Сейчас основная задача – гигиена, то есть это все, что касается лекарств для людей, животных, вакцинация для детей, подключение к электричеству социальных объектов, быстрое восстановление осушения домов. Вот это то, что вчера обсуждали, это откачка воды из подвалов. Наши волонтеры везут мотопомпы, которыми могут откачивать. МЧС хорошо работает, откачивает в самом Крымске.
Как сообщила Алена Попова, в пострадавшем регионе не хватает волонтеров. По ее информации, в понедельник на помощь местным жителям должны приехать еще до 500 добровольцев. По словам другого общественного активиста, краснодарского эколога Сурена Газаряна, ситуация осложняется тем, что координация работы штабов пока не налажена.
Люди привозят туда вещи, еду, продукты, но пока что не очень хорошо раздача налажена. Нет координации между группами и между властями, и волонтерами в частности. Плохо, нет вообще психологической помощи никакой. Это очень тяжело для волонтеров, приходится эту тоже функцию выполнять. И потом агрессия большая среди жителей. Есть такое беспокойство, что продуктов не хватит. Особенно среди пожилых людей, которые вообще там многие в панике. У них нет бытовой техники, электричества нет, телефон разряжен, как бы вообще изолированный от мира. Они боятся, что сейчас еще и продукты закончатся, и они поэтому там гребут все, что есть. Некоторые просто запасаются. Тяжело там. Надо делать какие-то списки. Пока со стороны властей помощи нет, хотя нам бы помогли какие-то списки жильцов, списки с возрастом, где конкретно людям надо помощь оказывать.
Пункты по сбору вещей первой необходимости развернуты более чем в 50 городах России. В Москве сбор вещей идет уже вторые сутки на смотровой площадке на Воробьевых горах. Активисты просят приносить теплую одежду, питьевую воду, лекарства. Накануне собранные вещи уже были отправлены в Краснодарский край. В понедельник пункт на Воробьевых горах будет работать до позднего вечера. Вот что Радио Свобода рассказала Сандра Кысина, координатор этого пункта.
На площадке вещи просто собираются, подписано, что куда давать, собираются деньги, а потом будет вечером организована фура, в которую будет все это загружено. То есть сейчас только все сортируется и разбираются отдельно вещи. Взрослые, детские, обувь, отдельно гигиена, отдельно еда и отдельно постельное белье. Люди постоянно идут, что-то приносят, кто-то меньше, кто-то больше.
Представители страховых компаний признают убытки от наводнения в Краснодарском крае страховым случаем и обещают жителям выплаты за потерянное имущество. По предварительным данным властей, ущерб от наводнения на Кубани может составить более 1 миллиарда рублей. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 16 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация в городе Крымск Краснодарского края, наиболее пострадавшим от наводнения в минувшие выходные, остается тяжелой. Жители проводят стихийные митинги, жалуясь на отсутствие помощи властей. Не хватает продовольственных товаров, пресной воды. По последним данным, погибли более 170 человек. В России сегодня траур по жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае, а также автокатастрофы на Украине, в которой погибли 14 российских паломников. В отношении водителя автобуса, который перевернулся в субботу на трассе в Черниговской области Украины, возбуждено уголовное дело, он арестован. По одной из версий, которая рассматривает следствие, водитель уснул за рулем. Мосгорсуд сегодня признал законным продление ареста до 24 июля участницы группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой. Таким образом, суд отклонил жалобу ее защиты. Решение по жалобам адвокатов двух других участниц панк-группы Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич рассматривается. Протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию не противоречит Конституции страны. Таково постановление Конституционного суда, обнародованное сегодня. В Дамаске завершились переговоры специального посланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана с президентом Сирии Башаром Асадом. Аннан уже вылетел в Тегеран. На встрече обсуждался предложенный Аннаном план мирного урегулирования конфликта. Прежде чем мы продолжим, как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода» и очень многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор публикаций в свежих западных газетах. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, я вас приветствую.
Здравствуйте, Александр.
Давайте, как договаривались, весь обзор посвятим российской теме, а именно тому, что западные газеты пишут о катастрофическом наводнении на Кубани. Пожалуйста.
Хочу отметить, что о наводнении пишут многие западные издания. В Крымск, например, была послана специальный корреспондент газеты «Гардиан» Мириам Элдер. Кроме описания сложившейся ситуации, она приводит слова местных жителей и на основании собранных фактов делает собственные выводы. Цитирую. «Трагедия заставила снова обратить внимание на растущую неудовлетворенность режимом Путина, на недоверие к официальным средствам массовой информации и уход в интернет. Снятые на мобильные телефоны фотографии и видео, раскрывшие масштабы нанесенного наводнением ущерба, на выходных со скоростью молнии распространялись в социальных сетях. Ночью в субботу государственные телевизионные каналы показали Путина, пролетающего над охваченной трагедией областью, но не было ни одного упоминания о страданиях или недовольстве пострадавших от наводнения на земле. Российский президент приказал чиновникам заняться расследованием случившегося, выяснить, что было и не было сделано для предупреждения людей. Но в отсутствие крупномасштабной спасательной операции гражданские активисты начали самостоятельно оказывать помощь пострадавшим». Конец цитаты. В «Гардиан» Элдер пишет, несмотря на то, что много лет Путин воспринимался как спаситель России, после случившегося в Крымске можно сказать, что он представитель системы, которая терпит неудачу, когда дело доходит до спасения собственных граждан.
Саша, давайте еще об одной публикации поговорим, а именно в чешской газете, поскольку Чехия – страна, несколько лет назад сама пострадавшая от катастрофического наводнения, поэтому эта публикация явно интересна. Продолжайте.
Да, вы правы. В Чехии в 2002 году случилось наводнение, и в крупнейшей чешской газете «Днес» сосредоточились на анализе причин наводнения, которое случилось в Крымске. Статья на эту тему начинается рассказом о дождях, начавшихся в Кубани еще в пятницу. Приводится и утверждение метеорологов, что за два дня выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за месяц. Однако автор статьи Адела Дрожанова считает, что списывать все на дождь невозможно. В первую очередь потому, что глава Крымска не сделал все, что мог для спасения людей. Он ограничился передачей информации на телевидении. Несмотря на уверения властей и чиновников всех рангов, кажется, что если приложить чуть больше усилий, жертв ужасного наводнения могло быть намного меньше, пишет газета «Днес». На человеческий фактор указывает и спуск воды из Небержаевского водохранилища, что, как полагают некоторые эксперты, повлияло на количество и скорость движения воды при наводнении, пишет в статье о трагедии в Крымске Адела Дрожанова. В интервью «Радио Свобода» она дала оценку случившемуся.
«Меня шокируют данные о количестве жертв наводнения. Конечно, можно говорить, что во всем виноват рельеф местности, но в Чехии, даже когда наступают очень сильные наводнения, жертвы редки. Их может быть чуть больше 10 человек, но 170 погибших – устрашающая цифра. Это, конечно, заставляет задуматься, почему людей не предупредили заранее, какую роль в случившемся сыграло водохранилище. На эти вопросы, как мне кажется, до сих пор не найдены ответы».
10 лет назад в Чехии случилось одно из самых катастрофических наводнений в истории. Были затоплены десятки городов по всей стране. Не могли бы вы сравнить, какие принимались меры в Праге, некоторые районы, которые полностью оказались под водой, с Крымском?
Хочу подчеркнуть, что и у нас были проблемы. Где-то люди не были вовремя предупреждены, где-то не были приняты меры по защите от наводнений. Но все дело в масштабах нарушений. В Праге после наводнения в 2002 году были установлены водные барьеры. Теперь раз в год проводится контрольная проверка, чтобы в решающий момент люди были готовы защитить город от воды. На Кубани тоже в 2002 году были наводнения. Тогда погибли 60 человек. В этом регионе затопления случаются часто из-за особенностей рельефа местности и высокого количества осадков. Это, как мне кажется, является достаточным основанием, чтобы рассчитывать на отменную работу системы оповещения.
Это была журналист чешской газеты «Днес» Адела Дрожанова, которая опубликовала статью о наводнении в Крымске.
Спасибо, Саша. Напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с материалами в свежих западных газетах, касающимися катастрофического наводнения на Кубани. Мы продолжаем «Время свободы». На Украине сегодня, в Одессе, открылись международные военно-морские учения «Сибриз-2012». Они будут проходить 12 дней, и участие в них подтвердили военные более 10 стран, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Военно-морские учения «Сибриз» проводятся с 1997 года. Согласно меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве между министерствами обороны Украины и США, в маневрах традиционно участвуют и другие страны. В этот раз в Одессу прибыли, в частности, военнослужащие Азербайджана, Германии, Грузии, Канады, Молдавии, Турции и Швеции. Все основные задачи «Сибриз-2012» выполнят морские силы. Об отличительных особенностях этих учений говорит директор Севастопольского центра «Номос» Сергей Кулик.
Принципиальных отличий несколько. Первое, то, что будут присутствовать наблюдатели из двух стран, которые раньше вообще не участвовали. Это государство Катар, один наблюдатель и 4 наблюдателя от Объединенных Арабских Эмиратов. Второе, эти учения будут менее масштабные, меньше будет задействовано личного состава, чем было задействовано на прошлых учениях. И больше будет задействовано техники. Это около 20 кораблей, подводных лодок, самолеты. А задачи, которые будут отрабатываться, они практически остались те же, которые были. И места проведения этого учения тоже практически остались те же, что были ранее. Это полигон Широкий Лан и северо-западная часть Черного моря.
По замыслу учений, многонациональные силы отработают проведение международной операции по поддержанию безопасности на море.
В новых геостратегических условиях приходится отрабатывать те задачи, которые выдвигает мирное время. Это борьба с терроризмом, это борьба с запрещенными перевозками, это борьба с торговлей оружием, ну и много таких задач, которые сопровождают нашу повседневную жизнь.
Отмечает бывший командующий ВМС Украины Владимир Бескоровайный. От участия в «Сибриз» каждый раз отказывается Россия. В 2006 и 2008 учения вызвали масштабные протесты в Крыму. Сергей Кулик продолжает.
По мнению России, Украина имеет право проводить учения международные только с Россией. И не более того. «Сибриз» традиционно используется пророссийскими силами для проведения акций протеста, ну и собственного пиара.
Протестующие против проведения украино-американских учений выполняют политический заказ, убежден Владимир Бескоровайный.
Политический заказ заключается в том, чтобы не допустить сближения Украины с западными демократиями. То есть в понимании проимперских и пророссийских сил Украина должна идти исключительно в кильватере России.
В 2009-м, накануне президентских выборов на Украине, тогда оппозиционная партия регионов сорвала проведение «Сибриз». После того, как лидер партии Виктор Янукович стал президентом, Украина отказалась от вступления в НАТО и на законодательном уровне был закреплен внеблоковый статус государства. Однако это не помешало Януковичу продолжить программы военного сотрудничества с Западом. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня во Владивостоке суд присяжных начал рассматривать дело так называемых приморских партизан. Заседание пройдет в открытом режиме, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Два участника группы при задержании покончили с собой, а шестерым – Александру и Вадиму Кофтунам, Роману Савченко, Максиму Кириллову, Владимиру Илютикову и Алексею Никитину – предъявлены обвинения в убийстве, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, органов и разбои по статьям 105, 317, 209, 162 и ряду других Уголовного кодекса. В операции по поиску и поимке так называемых приморских партизан принимали участие крупные формирования ФСБ, внутренних войск и спецназа. Партизаны с самого начала заявляли о том, что их действия были своеобразной акцией протеста против злоупотреблений сотрудников правоохранительных органов. Однако предпринятая в Кировском райотделе милиции Приморья служебная проверка, по уверению руководства, никаких нарушений не выявила. Суд над приморскими партизанами привлек внимание столичных гражданских активистов и правозащитников. Рассказывает пресс-секретарь Ассоциации адвокатов за права человека Юлия Гусейнова.
В сети Facebook была создана группа «Приморские партизаны» для того, чтобы освещать события, связанные с судом над приморскими партизанами. В группу вошли и правозащитники, и гражданские активисты. Журналисты туда вошли уже в эту группу. В рамках группы был открыт счет для сбора средств на защиту приморских партизан. Сбором средств заведует гражданская активистка Марина Злотникова. Она известна своими акциями на Красной площади. И не только, неоднократно выступала в поддержку различных инициативных групп. Она сейчас занимается сбором средств. Как она сказала, что она готова отчитаться за каждую копейку и за каждый рубль, предполагается, что все средства, которые будут собраны от граждан, от других гражданских активистов, каких-то, возможно, организаций, все эти деньги планируется тратить на авиаперелет из других регионов в Приморский край, а также на организацию поездок в Кировский район, чтобы гражданские активисты, правозащитники, журналисты, может быть, адвокаты могли ознакомиться с тем, что там происходит на месте. То есть увидеть те самые особняки, о которых говорят приморские партизаны, о которых неоднократно сообщал Алексей Никитин, о которых сообщил Александр Ковтун. А также, как сказала Марина Злотникова, что будут организованы поездки и на плантации конопли. Есть информация, что она там произрастает. Могут сами люди оценить, каким образом ведется борьба, в том числе и с наркоторговлей в Кировском районе Приморского края.
Сказала Юлия Гусейнова. Обвиняемые по делу приморских партизан заявляют, что убитые ими полицейские из Кировского района Приморья продавали героин детям и намеренно закрыли местный спортивный клуб «Патриот», чтобы наркоту покупали лучше. Именно о роскошных особняках, принадлежащих сотрудникам полиции, и идет речь. О том, как в Приморье относятся к делу приморских партизан, «Радио Свобода» рассказал местный журналист и политолог Андрей Калачинский.
То, что случилось в Приморье, очень подробно обсуждалось здесь. Я думаю, что в каждой семье, конечно, поражает то, что общественный настрой, я боюсь это сказать, но скорее был на стороне этих ребят. Они совершали ужасные вещи, потому что любое убийство – ужасная вещь. И любое убийство, когда отбирают специально жертв для убийства, а они объявили, что воюют именно с милицией, это тем более ужасно. Но вместе с тем, люди, когда говорили об этих так называемых приморских партизанах, они понимали, что ребята, наверное, доведены до отчаяния. И то, что вот сейчас процесс начался, и хорошо, если он будет максимально открытым, мы наконец-то сможем узнать правду, насколько то, что говорят сами ребята о себе, что они воевали за справедливость, это правда. А может быть, права сторона обвинения, которые говорят, что перед нами просто бандиты, это очень серьезная проблема.
После процедуры формирования коллегии присяжных судебное слушание этого уголовного дела будет проходить в открытом режиме. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация в городе Крымск Краснодарского края, наиболее пострадавшим от наводнения в минувшие выходные, остается тяжелой. Жители проводят стихийные митинги, жалуясь на отсутствие помощи властей. В частности, не хватает продовольственных товаров и пресной воды. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 170 человек. В России сегодня траур по жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае и автокатастрофы на Украине, в которой погибли 14 российских паломников. В отношении водителя автобуса, который перевернулся в субботу на трассе в Черниговской области Украины, возбуждено уголовное дело. Он арестован. Как сообщили сегодня в местной милиции, по одной из версий, водитель уснул за рулем. Мосгорсуд сегодня признал законным продление ареста до 24 июля участницы группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой. Таким образом, суд отклонил жалобу ее защиты. Решение по жалобам адвокатов двух других участниц панк-группы Марии Алехина и Екатерины Самуцевич рассматривается. Адвокаты просят освободить их подзащитных и избрать им другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию не противоречит Конституции страны. Таково постановление Конституционного суда, обнародованное сегодня. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Суд в городе Вельск Архангельской области вернул адвокатам Платона Лебедева ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа. В обращении защита просит сократить срок наказания Лебедеву до фактически отбытого в связи с изменением уголовного законодательства. В Дамаске сегодня завершились переговоры специального посланника ООН Кофи Аннана с президентом Башаром Асадом. Аннан уже вылетел в Тегеран. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами корреспондентов, видео и онлайн-трансляциями, блогами, комментариями экспертов и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте свобода-ньюс.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Люда, я вас приветствую. Добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Саша. Ну, я думаю, что наши слушатели, зрители и читатели уже привыкли к тому, что сайт «Радио Свобода» работает в режиме реального времени, и все самые свежие новости не просто в виде короткой строки новостей, но и в виде эксклюзивных подробностей, эксклюзивных же интервью, видео, фото тут же появляются на сайте «Радио Свобода». Естественно, все последние дни, начиная с субботы, мы даем в онлайн-режиме информацию из Крымска. Туда вылетел наш коллега, я думаю, что его голос уже был в вашем, Саше, эфире, Мумин Шакиров. И Мумин специально же передает сообщение для сайта, когда успевает, пишет заметки, снимает видео, снимает фото, и все это по мере технических возможностей мы выкладываем на сайт, потому что интернет в Крымске совсем плох. Уж не знаю, последствия ли это стихийного бедствия, или он там всегда был не очень хорош. Но, во всяком случае, мы получаем картинку от Мумина Шакирова, и все, что удается смонтировать, мы быстро выставляем на сайт «Радио Свободы». И сейчас в линейке видеофото, это так называемая мультимедийная линейка на главной странице сайта, есть и видеорепортаж, который называется «Крымск после наводнения», в котором есть свидетельства людей, они рассказывают и показывают, как они переживали трагедию. И выступление губернатора Краснодарского края Ткачева перед пострадавшими в Крымске. Он вчера встречался с жителями. Эта встреча была весьма эмоциональной. Чтобы оценить это, вы можете посмотреть видео, сделанное Мумином Шакировым. И здесь же есть видео и фото, которые наши корреспонденты сегодня отсняли у представительства Краснодарского края в Москве. И здесь тоже достаточно много нелестных слов было сказано в адрес губернатора Краснодарского края Ткачева. И теперь о другой теме. Точно так же в режиме онлайн мы следим за событиями, которые сейчас проходят в Мосгорсуде. Марьяна Тарачешникова, которая сидит в зале суда, вы знаете, это журналистка «Радио Свобода», которая ведет судебную проблематику, ведет твиттер, и все новости, которые она передает через твиттер, тут же появляются на сайте «Радио Свобода». Одновременно там работает наш фотокорреспондент Юрий Тимофеев и видеооператор Никита Татарский. Они снимают около зала суда, и эта съемка тоже появится в ближайшее время на сайте «Радио Свобода».
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». 9 июля Конституционный суд Российской Федерации признал не вступивший в силу международный договор протокол о присоединении России к ВТО соответствующим Российской Конституции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
20 июня группа из 131 депутата Госдумы подала запрос в Конституционный суд, прося проверить конституционность вступления России во Всемирную торговую организацию. По мнению заявителей, порядок представления документов на ратификацию не был соблюден. В частности, не было официального перевода протокола о присоединении России к ВТО на русский язык. Протокол не был согласован с субъектами Российской Федерации. Оспаривали заявители и некоторые положения самого протокола, полагая, среди прочего, прочего, что эти положения нарушают конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи и принцип осуществления правосудия только государственным судом. При этом протокол о присоединении к ВТО должен быть подписан до 23 июля, поэтому судьям Конституционного суда пришлось рассмотреть запрос в ускоренном порядке. Позицию Конституционного суда разъясняет судья-докладчик Сергей Маврин.
Наши заявители обжаловали все право ВТО. На все вопросы мы дали ответы только с правовых позиций. Мы не входили в обсуждение вопросов политической и экономической целесообразности вступления в ВТО. То есть мы зафиксировали, что правительство действовало в соответствии с Конституцией. А в дальнейшем уже как раз Государственная Дума и Совет Федерации сами обязаны обеспечить конституционность. Мы рассматривали ведь этот протокол как не вступивший в силу международный договор. Это одна из возможностей обращения к нам конкретных заявителей. Когда этот договор будет ратифицирован или когда он вступит в силу, конечно, открываются другие возможности для его обжалования в Конституционный суд, ну, в том числе и в других процедурах.
Представитель Госдумы в Конституционном суде Дмитрий Вяткин считает постановление суда очень важным.
Для Госдумы это имеет принципиальное значение. Пока не было бы решения, причем положительного решения Конституционного суда, Госдума бы не приступила к ратификации. А сделать это надо в самые кратчайшие сроки. И если мы не ратифицируем до конца июля, то все усилия 18 лет специальной группы, которая занималась переговорами, просто они пропали.
И все-таки, если здравое зерно в утверждении заявителей, что правительство плохо подготовилось к вступлению в ВТО, что у России нет подготовленных специалистов, способных защищать интересы страны при рассмотрении неизбежных судебных исков, и что российская экономика пострадает от вступления России в ВТО. На эти вопросы Дмитрий Вяткин отказался отвечать, заявив, что ими как раз и займутся депутаты Госдумы при ратификации протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная.
В российских блогах обсуждают наводнение на Кубани, жертвами которого стали около 170 человек. За последние годы в сети сложился почти неизменный сценарий разговора о катастрофах. Сначала отмечают неподготовленность к ней, затем несвоевременную реакцию федеральных телеканалов, из-за которой рождается масса слухов и домыслов. Следующим ходом начинается организация помощи и сбор денег онлайн, а в конечном итоге делаются философские выводы. Почти всегда одни и те же. Вот что пишет в ЖЖ пользователь. Старшина запаса. Ссылки на его пост массово распространяются до сих пор во всех социальных сетях.
С каждым годом мы узнаем, чего у нас в стране еще нет. С Чечни мы знаем, что у нас нет армии. С Курска мы знаем, что у нас нет водолазов. С Евсюкова мы знаем, что у нас нет милиции. С хромой лошади мы знаем, что у нас нет медицины катастроф. С пожаров мы знаем, что у нас нет пожарных, лесничих и спасателей. Теперь мы знаем, что у нас нет водоотводов, спасательных вертолетов, плавсредств, систем оповещения и так далее. Надо понять одну простую вещь. У нас с вами нет государства. В случае чрезвычайной ситуации ты окажешься один на один с бедой. Тебе никто не придет на помощь. Не будет никакого оповещения, вертолетов, водолазов, милиции, парамедиков. Тебя опять бросят, дружище. Эта страна предназначена для выживания только сильных, здоровых особей мужского пола, способных самостоятельно бороться за жизнь. Если у тебя есть силы потушить свой дом тазиком во время пожаров, ты выживешь.
С рассуждениями старшины запаса мало кто спорит. Встает лишь вопрос, почему это стало возможно, почему никто из 140 миллионов россиян не воспротивился уничтожению общественных, государственных и прочих структур, почему никто не поднял тревоги и не мобилизовал хоть какую-то часть населения. На этот вопрос пытается ответить в Фейсбуке режиссер Кирилл Серебренников.
Россия сегодня страна малокультурная, страна с обесцененной человеческой жизнью. Здесь все пропитано алчностью. алчностью. Все поголовно занимаются извлечением лишь сиюминутной выгоды из нефти, из газа, из загаженного клочка земли у себя под окнами, в ущерб природе, в ущерб человеку, в ущерб здравому смыслу. Человек и его жизнь в сегодняшней России чуть ценнее собаки, но уж точно не идет ни в какое сравнение с собственным поломанным стихией забором. И эта дегуманизация общества, его глухота и тупое его безразличие, умноженное на глупую надежду, что вот прилетит Путин и всех накажет, самое страшное и безнадежное, что может быть. Исправить это быстро нельзя. Годы и годы просвещения и внедрения культуры в головы пьющего и непьющего народа, наказание алчных чиновников, изгнание равнодушных правителей и иерархов. Этой работой должны заняться люди честные и порядочные, верящие в то, что в этой стране что-то можно изменить. Добились же в 30-е годы, что лозунг «Мой руки перед едой» знал каждый школьник. Культура и еще раз культура, ибо культура вся про цену человеческой жизни, про ее бесценность.
В британских блогах широко обсуждается подготовка к Олимпиаде, причем обсуждается не без возмущения. Уолл Казим, студент-философ и гражданский активист, так излагает в блогах «Гардиан» свои впечатления от субботней прогулки по центру Лондона.
«Власти заблаговременно отправляют военных наводить порядок на Олимпиаде. Это может показаться немыслимым, хотя немыслимым раньше казалось и размещение ракетных установок на крышах жилых домов. А теперь это реальность». Сложившаяся в городе обстановка должна тревожить не только профессиональных активистов, потому что после создания военизированной зоны на месте проведения Олимпийских игр полиция и армия слились до полной неразличимости. Возникает ощущение, что государство объявило войну своим гражданам.
Вердикт Казима покажется куда менее паникерским, если обратить внимание на инцидент, создавший в минувший четверг многочасовую пробку на шоссе М6. В одном из автобусов, следовавших в Лондон, кто-то заметил у пассажира подозрительное приспособление. Человек налил в него воду, и оттуда пошел пар. 48 пассажиров автобуса были эвакуированы, а движение по шоссе в обе стороны прервано на полтора часа. На место прибыли полиция, пожарные, скорая помощь и сотрудники антитеррористической службы. Через некоторое время выяснилось, что причиной тревоги была электронная сигарета. Блог «Blood and Treasure» прокомментировал случившееся следующим образом.
Если вы собирались написать очередную антиутопию с армейскими КПП в центре Лондона, с детьми, которых будут обучать публичному проявлению благодарности в адрес корпораций-спонсоров, а ракеты разместят прямо на крыше вашего дома, если вы собирались все это написать, но сомневались, не превратилась ли эта тема в клише и не были уверены, стоит ли по-прежнему поддерживать идеи Хомского, то писать уже поздно, потому что ваш ненаписанный роман реализовался в реальности.
Возникает подозрение, что западный мир занялся популяризацией не той части античного наследия. Продуктивнее было бы нести в массы античную литературу и философию, считает блогер-спектейтер Рэйчел Халлибертон.
«В Китае сейчас больше преподавателей древнегреческого, чем в Британии», заявляет профессор Эдит Холл. «Нужно либо с этим смириться, либо, как я, постоянно об этом рассказывать». В университете провинции Джэцзян много времени уделяют переводам Платона и Аристотеля. Изучение афинского политического устройства для них – повод начать дискуссию о природе демократии. Именно к этому должны стремиться западные ученые-классики.
Профессору Холл пришлось уйти из университета, когда отделение классических языков закрыли в связи с сокращением бюджета. В сети назревает консенсус. Уж если и жертвовать греками, то отменить надо было Олимпиаду, а не классическую филологию.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Крымск, в Краснодарском крае, наиболее пострадавшем от наводнения в минувшие выходные, ситуация остается очень тяжелой. Жители проводят стихийные митинги, жалуясь на отсутствие помощи властей. По последним данным, погибли более 170 человек. В России сегодня траур по жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае и автокатастрофы на Украине, в которой погибли 14 российских паломников. В отношении водителя автобуса, который перевернулся в субботу на трассе в Черниговской области Украины, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он уснул за рулем.
Мосгорсуд сегодня признал законным продление ареста до 24 июля участницы группы «Пусси Райот» Надежды Толоконниковой. Таким образом, суд отклонил жалобу ее защиты. Решение по жалобам адвокатов двух других участниц панк-группы Марии Алехина и Екатерины Самуцевич рассматривается. Адвокаты просят освободить их подзащитных и избрать им другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Протокол о вступлении России в ВТО не противоречит Конституции страны. Таково постановление Конституционного суда, обнародованное сегодня. В Дамаске сегодня прошли переговоры специального посланника ООН Кофи Аннана с президентом Сирии Башаром Асадом.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Крымск. Хроника событий.
Комментарии экспертов.
Слухи о скором освобождении Пусси Райот.
Право автора.
Владимир Абаринов. О всемирной славе депутата Милонова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2013 год и на плановую перспективу до 2015 года. Тем не менее, этот документ пока не учитывает возможные доходы от нового этапа приватизации государственного имущества, объявленного властями страны. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российские власти, несмотря на свои обещания провести новую волну приватизации государственных компаний в ускоренном режиме, по-прежнему не могут установить сроки проведения таких сделок. Никакой ясности в их намерения не вносит и утвержденный правительством проект федерального бюджета на следующие три года, в котором доходы от приватизации госимущества теоретически должны быть указаны. Известно только, что обсуждение изменений в программе приватизации кабинет Дмитрия Медведева планирует не ранее ноября. Если исходить из более ранних заявлений, то список предложенных продажей государственных активов может быть достаточно обширным. Среди них, в частности, называются пакеты акций в компании «Русгидро», «ФСК ЕС», «Роснано» и «Ауроса». Кроме того, приватизация должна затронуть и нефтегазовый сектор. В феврале Владимир Путин, например, утверждал, что частным инвесторам в будущем могут быть проданы не только «Роснефть», но и «Газпром». На сегодня правительство России формально владеет контрольным пакетом акций концерна, который не только обладает монополией на экспорт газа, но и занимает подавляющую долю внутреннего рынка. При этом цены на топливо в России по-прежнему устанавливаются государством, что, по мнению аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, и является одним из основных препятствий на пути приватизации «Газпрома».
Должны сложиться определенные условия для приватизации. В первую очередь, на мой взгляд, должна быть сначала проведена полная либерализация внутреннего рынка газа с точки зрения того, что независимые производители не должны иметь ограничений по выходу на внешние рынки. Это, скорее всего, будет сделано после того, как независимые производители увеличат добычу газа, потому что, в принципе, у всех производителей сегодня есть колоссальные планы по наращиванию добычи газа внутри России, и это, в принципе, может обеспечить и внутренний рынок газом полностью, и способствовать тому, что у нас, наконец-то, появится полноценный биржевой рынок газа.
10 лет назад российские власти всерьез заговорили о реформировании газового монополиста, рассматривая варианты разделения его бизнеса с учетом их конкурентной привлекательности. Однако, как напоминает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, эти планы вскоре были благополучно забыты.
Можно вспомнить, что в 2002 году как раз именно Путин инициировал так называемые планы реструктуризации газовой отрасли России, когда «Газпром» должен был быть разделен на конкурентные добывающие компании, государственную трубопроводную компанию, ну и там какие-то компании по маркетингу, распределению и так далее. План этот благополучно был провален, и в течение всех этих 10 лет «Газпром» оставался неуклюжей, плохо управляемой, в общем-то, кормушкой для чиновников и их дружественных подрядчиков.
При нынешней же структуре, по мнению экспертов, «Газпром» вряд ли будет интересен частным инвесторам. Поэтому, уверен аналитик капитала Виталий Крюков, прежде чем говорить о приватизации концерна, российским властям все-таки следует подумать о разделении его бизнеса.
добывающий бизнес, в принципе, он может быть интересен частным инвесторам, потому что там есть колоссальная внутренняя стоимость. То, что касается транспортных мощностей, то, наверное, сначала должны быть завершены колоссальные стройки, которые в ближайшее время планируется делать. И после этого, наверное, можно говорить о приватизации. Это может привлечь частных инвесторов.
Тем не менее, нынешние власти пока не готовят никаких планов реформирования «Газпрома», а их действия по управлению концерном вызывают все больше вопросов. В частности, Михаила Крутихина из компании «Росэнерджи» тревожит, что в его руководстве увеличивается присутствие непрофессионалов.
У «Газпрома» сейчас 50 с небольшим кусочком процентов находится в руках государства. Давайте посмотрим на совет директоров, который им управляет. Было принято решение убрать из советов директоров государственных компаний всех государственных чиновников, бюрократов. Ну что ж, убрали, и посмотрите, кем их заменили. В том же самом «Газпроме» это либо бывшие офицеры КГБ, либо большие друзья товарища Путина. Ну то есть это публика, которая абсолютно не заинтересована в том, чтобы что-то сделать экономическое, эффективное и коммерческое с «Газпромом».
Как быстро могут быть реализованы планы Владимира Путина по приватизации «Газпрома»? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, например, уверен, что в ближайшие годы этого не произойдет.
Ну, я думаю, что в любом случае приватизация, она стоит на повестке дня, просто вряд ли она будет проведена в ближайшие годы, скорее всего, там, в отдаленном будущем это будет сделано, но в любом случае тенденция такова, что доля частного сектора должна увеличиваться. Частный сектор, в принципе, он показал, что он может быть более эффективен, чем государство.
Партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин, в свою очередь, вообще предлагает не рассматривать слова Владимира Путина как его согласие на будущий отказ государства от контроля в «Газпроме». Он считает, что таким образом нынешний глава российского правительства, наоборот, подтвердил свое нежелание что-либо в нем менять. Таким образом, уверены эксперты, государство в обозримом будущем не пойдет на приватизацию «Газпрома». Что же касается февральских заявлений премьера, то они склонны считать их частью предвыборной президентской кампании, в которой тот участвовал.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает знакомить слушателей с тем, как относятся россияне к делу пан-группы «Пусси Райот». Считают ли жители страны адекватным уголовное наказание, которое грозит участницам панк-молебна в храме Христа Спасителя? Почему именно эта история так всколыхнула российское общественное мнение? Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи Левада-центра отмечают, что осведомленность россиян о деле Pussy Riot довольно высока. А вот мнения по этому поводу неоднозначны. В последнем опросе 47% граждан считали 7 лет лишения свободы адекватным наказанием для девушек. 32% находили это чрезмерным, а каждый десятый респондент заявлял, что подобные акции вообще не должны преследоваться в уголовном порядке. Вот комментарий социолога Натальи Зоркой.
История с делом Pussy Riot получила очень широкую огласку в обществе и, в принципе, практически во всех слоях информированность об этом деле, об этом, как его любят еще называть, скандале, она достаточно велика. Так же, как и велика очень жесткая установка на наказание, что, конечно, поражает, потому что это как бы противоречит тому, что люди наши, которые в основном себя считают православными, не понимают, что на самом деле это вообще событие как бы находится вне видения органов правоохранительных. Получается, что у нас церковь – государственное учреждение, где как бы был совершен акт хулиганства, за который в итоге эти девушки уголовно преследуются. То есть это как бы показатель такого еще специфического слияния в нашей церкви и государства. Людей, которые считали бы, что это вообще не предмет уголовного преследования, они в меньшинстве находятся. И вот это как раз характеризует общество наше. С одной стороны, оно все-таки секулярное, то есть оно светское. С другой стороны, оно говорит о поверхностности вот этой религиозности декларируемой, потому что за такой реакцией не стоит как бы понимание того, что ну, это вопрос, который действительно касается поведения человека в церкви, да, нарушения какого-то сакрального пространства. Почему оно должно преследоваться уголовным образом, непонятно.
А чем вы можете объяснить такую реакцию населения?
Ну, отчасти это можно объяснить тем, что в основном люди об этом узнали из телевидения, конечно, потому что информации об этом было достаточно много. Газет у нас люди читают мало, и как раз более терпимая реакция среди тех, кто узнавал об этом из интернета скорее или вообще отслеживает новости в интернете. Там, по крайней мере, представлены разные позиции, хотя, ну, известно, что это событие раскололо там и религиозных людей, и не только религиозных, отношения разные, но большинство просвещенных все-таки общественности сходится на том, что не дело это такого суда. А для большинства, конечно, это подано как вот такой акт хулиганский, как осквернение святыни нашей, одной из главных. В последнее время церковь, она себя очень активно в этом смысле представляет, как вот мерило как бы нравственности и вообще всех норм поведения во всех сферах жизни, претендует на роль такого уже общенационального лидера.
А что вообще думают люди? Должна ли церковь вмешиваться в государственные дела, в политику?
Нет, большинство населения, и в том числе тех, кто считает себя православными, считает, что церковь не должна вмешиваться ни в государственные дела, ни в тем более в политику, что она должна быть отделена от политики, от государственных дел, а мы видим как раз вот тут такое причудливое слияние. И кроме того, люди понимают, что критика церкви, вот в последнее время очень сильно усилившаяся, критика как раз высших иерархов, она и связана, собственно, с тем, что церковь активно пытается вмешиваться в политику и диктовать на своем языке свои представления о том, как должно быть устроено общество.
Как вы думаете, может быть, именно поэтому история с Пусси Райот так всколыхнула общественное мнение?
Ну, конечно.
А что, на ваш взгляд, показало обществу вот эта история с Пусси Райот?
То, что у нас на самом деле церковь действительно очень плотно, государство, точнее сказать, очень сильно играет с церковью, а и церковь заигрывает с государством. Поскольку, как я уже говорила, это не дело правоохранительных органов, как бы нарушение внутрицерковных правил поведения, как мне представляется. То, что это вызвало такое громкое дело, и действительно этим девушкам грозит серьезное наказание, это показывает то, что у нас как бы по-прежнему модель союза церкви и государства сохраняется в нашем обществе, хотя, казалось бы, оно светское.
Говорила социолог Наталья Зоркая. Только 20% россиян, по данным Левада-центра, считают, что церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений. Подавляющее большинство, 65% опрошенных, уверены, что она не должна этого делать.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Я напоминаю вновь, что главная тема всех часов программы «Время свободы» сегодня – это, конечно, наводнение на Кубани, траур по погибшим и оценка действий местных и федеральных властей. Кроме того, мы вернемся к теме начала суда над приморскими партизанами на Дальнем Востоке. Поговорим о российских проблемах на авиасалоне в Фарнборо. И свежая тема еще одна последнего часа – это решение Мосгорсуда по участи дальнейшей арестованных участниц группы «Пусси Райот». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все равно имеет место халатность, потому что местные жители...
Звонили люди даже из Новосибирска, из Ставрополя.
Бывшие руководители государства наделяются...
Ситуация спокойная, нету повода менять режим отдыха.
Правительство Сирии и все стороны должны...
Главную награду получила картина «Почти мужчина».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».